Эксперт по глобальным энергетическим рынкам Борис Таранштейн с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Удары Украины по российской нефти и газовой инфраструктуре продолжаются. И вот приходит сообщение о том, что был атакован Башкортостан и Башнефть в частности. Насколько это важное звено в этой индустрии, в этой инфраструктуре российской энергетической, и можно ли сделать какие-то выводы после той информации, которая появилась?
Ну, давайте разделим этот вопрос на два. Насколько это достоверно и насколько это важно? Достоверность пока независимыми, рядом независимых источников, а главное данным, так называемым данным ОСИНТ, спутниковых, она не подтверждена. Есть сообщение о пожаре, есть сообщение о работе экстренных служб, но что именно было поражено, пока непонятно, и степень поражения тоже не ясна. А вот теперь что важно? НПЗ «Башнефть» – самый уязвимый среди НПЗ крупных компаний. «Башнефть» – это, как мы знаем, подразделение «Роснефти» теперь. У «Башнефти» все три НПЗ – Уфимский НПЗ, «Башнефть Новойл» и «Уфнефтехим», «Уфанефтехим» – они все расположены в одном месте в окрестностях Уфы, и поэтому степень их рассредоточенности очень низкая, и, соответственно, более высокая степень поражения в сравнении с Роснефтью, Лукойлом и Газпромом. Это важный довольно объект топливно-энергетической инфраструктуры, поскольку, значит, около 10% все эти три НПЗ поставляют нефтепродуктов на российский рынок. И они, безусловно, ключевые для снабжения такого региона, как Поволжье, который является одним из наиболее затронутых нынешним топливным кризисом. Значит, здесь, если были поражены вспомогательные элементы инфраструктуры, такие как местные трубопроводы, дожимные станции, то это может занять восстановление, ну, буквально несколько дней, ну, в крайнем случае, пару недель. Если же поражение было установки ЛУ-АВТ, это атмосферно-вакуумная трубчатка, то здесь, конечно, получается очень сильный эффект, потому что, несмотря на то, что оборудование этой колонны, оно в основном российское и могло бы быть заменено относительно быстро, но все это время будет страдать вся остальная цепочка переработки, и практически НПЗ останавливается. С другой стороны, если повреждены колонны установки вторичной переработки, здесь возникает проблема замены оборудования, потому что в основном оборудование импортное. Значит, я думаю, что в последнее время беспилотники ВСУ, они в основном были нацелены на установки первичной переработки, потому что, как я уже сказал, они являются бутылочным горлышком переработки в целом, а во-вторых, они гораздо более уязвимы, чем установки вторичной переработки, которые находятся в глубине завода и более защищены.
Если говорить о ситуации в целом, то есть мы видим, что ВСУ переключились на склады Wildberries, хотя продолжаются атаки, в том числе по НПЗ, по резервуарам. В какой сейчас ситуации в целом находится инфраструктура, общая инфраструктура нефтегазоперерабатывающая российская, и удается ли россиянам каким-то образом, ну, во-первых, амортизировать последствия, во-вторых, может быть, устранить и ликвидировать ущерб нанесенный?
У меня складывается такое впечатление, что в последние 10 дней, 2 недели ВСУ несколько выдохлось в смысле интенсивности и направленности своих атак. Ну, если, значит, привлечь теорию заговора, то, может быть, повлиял и последний конфликт в военном руководстве Украины, который закончился отставкой как Сырского, так и Федорова. И может быть обратным решением Трампа, который вдруг в очередной раз изменил свое решение и отменил разрешение на производство ракет «Патриот» на Украине. То есть мы должны здесь понимать, что от украинско-американских отношений тоже зависит интенсивность дроновых атак. Кризис немножко стабилизировался, он принял несколько другие формы. Ну вот последние атаки на Тюменский НПЗ, бывший Антипинский, который является единственным среди крупнейших НПЗ, который принадлежит независимым собственникам, а не вертикально интегрированным компаниям. И он в основном снабжал бензином независимые бензоколонки. Значит, его удар по нему и, как возможно, его остановка – это удар по сети независимых бензоколонок в России. И, как я уже говорил неоднократно, мне кажется, что господин Сечин потирает руки, потому что я уже получил сообщение о том, что массово стали продавать, владельцы этих бензоколонок стали продавать свои активы, причем стоимость их начинается буквально от нескольких сот тысяч рублей. Как вы понимаете, для такого объекта инфраструктуры, как бензоколонка с танками, значит, нефтепродуктов и сложной системой электроники, это довольно-таки дешевая цена, просто можно сказать бросовая. В крупных городах ситуация несколько стабилизировалась, но мы должны учитывать, что Россия страна большая, есть уголки далекие, и если, как вы сказали, взять еще в расчет поражение такой, значит, крупнейшей, можно сказать, аналогичной Амазону сети доставки, как Wildberries, значит, здесь возникают сложности еще не такие, как на чем везти, на каком бензине везти товары в глубинку, а какие товары везти, вообще есть ли что-нибудь, чтобы везти. А это все сказывается на тех бензоколонках, которые находятся в удаленных районах. Вот эта сеть бензоколонок в сельской местности и удаленных, и особенно независимых, она, конечно, страдает в первую очередь. В крупных городах ситуация несколько стабилизировалась, но мы должны учесть, она стабилизировалась несколько за счет импорта, он уже начал поступать в Россию из Казахстана, из Индии, стабилизировалась, потому что НПЗ частично ему разрешено было продавать бензин более низкого экологического стандарта, Евро-3, а в некоторых случаях даже Евро-2. Это все меры, как мы знаем, паллиативные. Пока еще никаких серьезных мер в отношении перестройки логистики на военное время или снижения налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия, ну, не говоря уже о радикальной мере, как отпуск цен, пока еще речь не идет.
То есть получается, что кризисная ситуация, она сейчас контролируема, потому что говорили о том, что может быть очень серьезная ситуация возникнуть именно в сельском хозяйстве, где большое потребление топлива и нефтепродуктов. То есть этого не случилось, можно так сказать?
Да, не случилось, коллапса не случилось. Я неоднократно говорил, что он может случиться, если ВСУ продолжит атаки с той же частотой, интенсивностью. Этого не произошло. Потом, значит, некоторые СМИ начали вбрасывать не совсем корректные данные, что, значит, ущербу и чуть ли не остановке подверглись 50% нефтеперерабатывающих мощностей. Это неправильно. 50% – это всего подверглось мощностей в разное время. Но это не означает, что одновременно, одномоментно эти все 50% были выведены из нефтепереработки. Если бы это было так, то коллапс бы уже давно наступил. По довольно точным подсчетам компании Raiders, это где-то в районе 35. То есть, как я говорил, ситуация колебалась вот на грани. Но вот сейчас она для России является более контролируемой. Помог еще подскок цен на нефть. Сейчас, правда, нефть снизилась, но по своей ликвидности Urals практически сравнялся с WTI, потому что WTI, значит, и тем более Brent, их доставлять потребителям сейчас сложнее, чем российскую нефть. То есть все это привело к тому, что мы сейчас опять вернулись в стадию локального отчасти контролируемого топливного кризиса. Значит, как пойдут дальше дела, будет значительно, я бы сказал, решать украинское руководство, как оно решало с парадом на Красной, быстро оправиться от нанесенных повреждений, то в связи с тем, что посевная уборочная скоро закончится, а отдых крымский был сведен практически к нулю, то я думаю, что к сентябрю власти не то чтобы возьмут под контроль ситуацию, а сама ситуация вернется к более-менее контролируемой в силу даже, может быть, тех причин, которые от власти не зависят.
А кто, кроме России, был заинтересован в том, чтобы остановить развитие этого кризиса? Ну, например, Казахстан. А он был заинтересован в том, чтобы ситуация в России шла к коллапсу, или наоборот, он хотел, чтобы все это остановилось?
Нет, я считаю, что Казахстан так сильно, значит, существует очень сильная взаимозависимость Казахстана и России в смысле взаимной торговли, общей границы, единой железнодорожной сети и многих других безвизового режима и многих других причин, по которым Казахстан, конечно же, не был заинтересован в коллапсе российской топливно-энергетической системы, потому что даже если бы этот коллапс произошел, Казахстану от этого стало бы хуже. Бензина у него на экспорт все равно не так много, а другие экономические связи с Россией оказались бы под угрозой. Поэтому Токаев вот во время последнего визита Путина, я специально прослушал его речь, он очень обтекаемо до сих пор говорит о войне как о событии, причины которого мы все так до сих пор и не понимаем. То есть он не прямо указывает на Путина как виновника этой войны, а очень и очень дипломатичен в своих оценках.
Кто помог Кремлю, скажем так, самортизировал эффект этого кризиса? То есть, если мы говорим об импортерах, то есть откуда нефтепродукты доставлялись, доставляются, и какой там есть запас прочности?
Да вот, как я сказал, помогло Путину опять везение. Опять возобновились военные действия в заливе. Опять, значит, подскочил в цене Urals, причем по ликвидности обогнав даже Brent. Мы знаем, что есть фьючерсные контракты, а есть контракты на Dated. Была уже погружена на суда теневого флота. Посрочный, примерно 10 дней, значит, всплеск ценовой активности, он России помог. Второе, то, что помогло России, это то, что если мы внимательно посмотрим на импорт из Индии, то это на самом деле не совсем индийский импорт. Это Роснефть, которая добывает нефть, отправляет эту нефть в Индию на практически своих судах теневого флота. В Индии, значит, перерабатывает на крупнейшем мире нефтеперерабатывающем комплексе свою нефть, потому что это, по сути дела, схема давальческая. Роснефть контролирует этот крупнейший комплекс, а у ней там 51% акций. То есть это, будем так говорить, практически стало внутренним делом Роснефти. И, ну, конечно, и Сечин погрел на этом руки, я думаю, лично, и его окружение. Но в то же время и Россия получила здесь нефть не по, я думаю, все это засекречено, по какой цене получает Россия нефть из Индии, но я думаю, что не по совсем коммерческой цене. Вот эти все факторы в данном случае помогли России, плюс факторы, неконтролируемые им, как вот несвоевременное снижение активности атак БПЛА на нефтегазовую инфраструктуру.
А воздействие на банковскую отрасль, потому что вот когда были интенсивные удары по НПЗ, не было сообщения о том, что это может сильно повлиять на банковскую отрасль. Но когда случились атаки на Wildberries, об этом заговорили, что и Дерипаска, если не ошибаюсь, это тоже озвучивал, что это может сильно нанести большой ущерб банковской сфере, если даже не обрушить ее. То есть какая здесь взаимосвязь и почему нефтепереработка, все-таки это ресурсная история, не оказывает на банки такое влияние, как удары по Wildberries? Как это связано?
А потому что расчеты в нефтегазовой отрасли, они проводятся, хочет Россия того или нет, они проводятся в долларах. Ну, там небольшая часть в юанях, совсем маленькая часть в рупиях, но подавляющее большинство транзакций, как бы там не говорил Кремль о дедоларизации экономики, этого не происходит. А вот Wildberries – это все внутренние расчеты, это все расчеты в рублях, и, как вы понимаете, разбомбленные хабы Wildberries – это, значит, не доставленные вовремя товары, сейчас их называют селлеры, но вообще по-русски это продавцы, те продавцы, которые через эту платформу Wildberries продают свои товары. Значит, нарушение товарообмена, по сути дела, может привести к параличу финансовой системы, потому что весь этот товарообмен, он, безусловно, финансируется, и под этот товарообмен даются краткосрочные, иногда буквально на одну ночь, займы как государственных, так и частных банков. И паралич, ну вот мы знаем, в 2008 году, когда рухнул рынок недвижимости, значит, полетели и крупнейшие американские банки, в первую очередь инвестиционные. Так вот, здесь та же самая история, только по другой причине. Поэтому я считаю, что опасения Дерипаски вполне себе обоснованы.
А создание двух параллельных кризисов, то есть вот насколько ВСУ могло бы это обеспечить? То есть, с одной стороны, нефтегазовый кризис, ну или кризис нефтепереработки в первую очередь, конечно. А во вторую очередь это вот Wildberries и банковский кризис. То есть что для этого необходимо и чего для этого не хватает пока еще?
Ну, то, что объединяет все эти три сферы, как вы сказали, нефтегазовую, общую товарную и банковскую, это то, что все эти три сферы в какой-то, не в какой-то, а в достаточно серьезной степени связаны с военно-промышленным комплексом. Значит, нефтеперерабатывающая отрасль – это в первую очередь дизельное топливо, Wildberries – это в первую очередь товары двойного назначения, в том числе и военного, и банковская активность – это финансирование и той, и первой, и второй отрасли. Поэтому я считаю, что ВСУ совершенно правильно на крупнейшей онлайновской платформе, но им, мне кажется, не хватило сил для того, чтобы продолжить и с Wildberry, и с топливно-энергетическим комплексом. Они, мне кажется, немножечко задохнулись.
А если говорить о приближении осени, а далее уже и зимы, опять же, если говорим о развитии этого сюжета, то есть сейчас лето, и все-таки, как мы понимаем, некоторые вещи, там, опять же, там сокращается потребление топлива и так далее. Но вот чем холоднее становится на улице, тем ощутимее может быть эффект от этих ударов? Или нет такой взаимосвязи?
Да, безусловно, потому что сложнее ремонтировать, сложнее эти повреждения устранять. А плюс еще топливный сезон. В России достаточно количество небольших электростанций, которые работают на мазуте, производят электроэнергию. И это, с помощью этой электроэнергии происходит приготовление пищи на электроплитах, нагрев воды, подаваемой в многоквартирные дома и частные дома. И вот мазут, как мы знаем, это продукт вторичной переработки нефти. То есть отопительный сезон будет в какой-то степени под угрозой. Конечно, граждане это почувствуют. Но там, где все это производится, значит, нагревание и там приготовление пищи на газовых плитах, где, значит, природный газ, там они почувствуют это меньше. Но там, где речь идет об электричестве, вырабатываемом с помощью мазута, там будет последствия более серьезные.
Кто является бенефициаром в России всех этих кризисов? То есть мы уже упоминали Игоря Сечина, это слишком очевидная фигура. Но есть ли еще бенефициары? А кто из этого ближайшего окружения является проигравшим? Есть ли у вас понимание этого?
Ну, проигравшим, поскольку кризис все-таки теперь более контролируемый, и будем говорить, большую властей уверенность, что он будет преодолен, я думаю, что проигравшим являются те близкие к Путину люди, которые, так сказать, призывали, пускай не явно, и призывают его все-таки сесть за стол переговоров. Из таких, будем так говорить, экономических бенефициаров все крупнейшие вертикально интегрированные компании, они, как ни странно, являются бенефициарами, потому что правительство им выплачивает приличный демпфер, гораздо меньше теперь конкуренции со стороны независимых бензоколонок, то есть они могут в определенной степени повышать свою маржу, они все бенефициары, если называть конкретных людей, то это господин Дюков, господин Олег Перов, господин Богданов и их приближение. Но вот кто совершенно не является бенефициаром, а наоборот пострадал больше всего, так это население. Значит, к сожалению, население как молчало, так и молчит. А вот последствия сейчас будут выходить одна за другой автомобильные средства, потому что срок эксплуатации на бензине худшего качества, он ограничен. И вот тогда россияне столкнутся уже не только с топливно-энергетическим кризисом в отопительный сезон, но они столкнутся еще и с автомобильным кризисом. А для многих россиян автомобиль сейчас является практически единственным средством передвижения и ведения малого бизнеса.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам и до следующей встречи. Борис Ронштейн был у нас на прямой связи. До свидания.
До свидания.